Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема» со странным названием. Как вы помните, в прошлый раз, когда мы с вами общались по этой теме, я начал вам зачитывать и комментировать одно место Писания. Это первое послание Тимофея, 3 глава. Мы прочитали не все, но прочитали и продолжим читать. Это тексты 3 глава 1 Тимофея с 1 по 16 текст. Хочу напомнить вам о том, что тема у нас называется и связана как бы с вопросом, почему жены должны молчать в церкви, почему им непозволительно говорить. И, как я уже говорил, чтобы вы поняли, Библия достаточно объективная книга, достаточно разумная. Здесь нет ни одного запрета что-то делать или что-то говорить просто так. Действительно, есть разумные основания для того, чтобы кому-то разрешить что-то делать, да, а кому-то, может быть, и запретить. Конечно, не всем это нравится, ну, в силу нашего нрава, да, характера. Я вам должен сказать, что некоторых это возмущает, некоторые понимают, что это какая-то несправедливость, что должно быть как-то по-другому. Мы пытаемся экспериментировать, что-то доказывать, делать что-то по-своему, но жизнь упорно нам показывает. Вот так, как написано, вот это и есть истина. Вот это и есть правильно, и по-другому мы ничего не сможем хорошего в этой жизни сделать или построить. Мы все равно будем возвращаться к тем проблемам, от которых мы вроде бы всю жизнь пытаемся каким-то образом избавиться. Значит, читая вот это место Писания, мы его начали, начинается оно со слов «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». И как вы помните, я начал читать и начал комментировать. Прошли мы с вами всего 4 текста из вот этого места Писания. И я ваше внимание обращал вот на какие детали. Вот эти слова «кто епископство желает, то доброго дела желает». Имеется в виду, что епископ в церкви имеет право говорить, имеет право управлять церковью. Напоминаю, там «жены ваши да молчат» написано, да, и там командовать, управлять не позволяют, да учатся в безмолвии. Так вот, сейчас мы читаем о мужчинах, о братьях, кто имеет право занимать в церкви какую-либо должность, хоть большую, хоть маленькую, имеет право хоть какое-то управлять церковью и ее учить. И вот мы с вами читали, я не буду опять повторять все, что мы читали, напомню только буквально пару слов. Значит, кто епископство желает, тот доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Вы видите, да? Есть порок, есть недостаток, есть слабости, есть привязанности, нет объективности. Обижаешься, раздражаешься, группировки свои создаешь, нет объективности, не имеешь права, независимо от того, что ты там окончил, как оно называется, это духовное твое учреждение, можешь его, как говорится, забыть, свое учреждение и свои дипломы, да, не имеешь права быть в церкви епископом, не только епископом, и пресвитером, и диаконом, и кем угодно. Не имеешь права быть руководящим. Не имеешь права говорить людям, что делать, куда идти, как понимать истину. Это категорически запрещено. Такой человек до кафедры не допускается. Мнение его, ну, мнение есть, если в свободном общении. Но мнение человека, который порочен, вы видите, да, ударение на что я делаю. Мнение человека, который порочен, оно не может быть полезным и нужным. Так как больной врач дает советы больному пациенту, а болеют одной и той же болезнью. Как этому пациенту выздороветь? И хочется сказать такому врачу: врач, исцели сначала самого себя. Вот когда ты сам это испытаешь, вот когда ты сам выздоровеешь, вот тогда и будешь давать советы. Конечно, как мнение, просто в обычной ситуации, когда люди разговаривают, да, можно сказать мнение, но не претензии, не обиды. Нельзя спорить, нельзя доказывать, потому что твоя жизнь порочная. А если жизнь порочная, то это говорит о чем? У тебя нет ума. Был бы мудрый или была бы мудрая, жила бы по-другому, знала бы, как от пороков избавиться, была бы действительно или был бы действительно умным, мудрым человеком, у которого большой жизненный опыт, причем успешный. И я вам должен сказать, такого человека сами люди спрашивают, что делать, сами ищут совета от таких людей. Сейчас мы с вами продолжим исследовать эту тему, чтобы нам было понятно, не только женщинам запрещено учить, командовать, говорить, управлять, но и практически всем мужчинам. А я уже говорил вам в прошлый раз и раньше говорил о том, что не просто там женщине нельзя говорить, но даже мужчине нельзя говорить. И я вам должен сказать, когда поднимают сегодня вопрос, а женщина может быть пастырем, это надо пройти, вот будем говорить, вот по вот этому списку текстов. Пройти тестирование на предмет соответствия. Я вам должен сказать, найдите сегодня человека, который не порочен. Зайдите в любую церковь, и вы услышите от того же епископа, от того же апостола самозванного, да, от диакона или там, я еще не знаю, пресвитера какого-то, или пастыря пусть будет, или пророка: грех победим, и он скажет нет. То есть, другими словами говоря, он делится тем, что грех непобедим. Но если бы он был непорочен, он бы такого никогда не сказал. Если бы его правильно обучили в духовном учреждении, да, оно бы действительно было духовное, он бы оттуда вышел непорочным, и дипломная его работа, да, это было бы его жизнь непорочная. А не то, что он там изучал какое-то древнее еврейское богословие или какую-нибудь гомилетику. Это все болтология называется. Так я вам говорю, найдите сегодня человека, который может действительно быть епископом в церкви. Ну, пусть не епископом, может, звучит как-то так громко слишком, да. Ну, пастырем. Он должен быть непорочным. А он сам заявляет, что грех непобедим, и этому учит людей. И после этого он заявляет, что его церковь единственная правильная, что эту церковь создал Бог, а его в этой церкви поставил руководителем. Я говорю, это вообще самозванцы, с большой дороги разбойники. Это люди, которые далеки от Бога, как небо от земли. И они от имени Бога людей чему-то учат. А люди вот просто, извините, я уже не раз говорил, такая моя поговорка не очень красивая: не было бы дураков, не было бы тех, кто дурит. Вот не хотим читать, не хотим исследовать Писание, не хотим вникать. Вот развесили уши, слушаем, верим. Вот так мы будем говорить, в вере и погибнем. Такова наша судьба. А вот этот пастырь, так называемый самозванный, да, самозванец, он ответит не только за свои пороки, а за гибель всех людей, которым он якобы преподавал истину, но на самом деле учил заблуждением. На нем будет висеть кровь всех людей. И я хотел бы, чтобы кто занимает какой-то пост в церкви, чтобы он серьезно подумал над этими словами и над своей собственной судьбой, которая его ждет в ближайшее время. Сейчас мы продолжим исследовать с вами это местописание. Да, и что хотелось бы, может быть, вначале сказать, да, мы же не просто вот читаем, вот так написано, вот так надо, да, я пытаюсь вам раскрыть мысль. За каждым текстом стоит какая-то мысль. Она не только применима в церкви, не только для тех, кто имеет право или не имеет права занимать какую-то должность, учить из-за кафедры. Я говорю о сути любой проблемы. Говоря об одном, я стараюсь приводить вам примеры и в других сферах жизни. И я вот что хотел бы сказать. Все мы с вами хотим быть счастливыми в семье. Удачно выйти замуж или хорошо, успешно жениться. Да? Вот я бы вот так вот сказал, вот, ну, себя возьму в пример. Да? Возьмите меня к себе. Там, или там, ну, пусть я девушка, пусть я парень. Да? Вот, или кто-то пусть женится, или пусть замуж на меня кто-то выходит. Да? Возьмите меня к себе. Я болтун. Претендую на сверхъестественную какую-то мудрость. А в жизни у меня ничего не получается. Мои пророчества, это, будем говорить, в кавычки надо брать. Ну, в смысле, что я думаю и о чем я говорю, да. Мои пророчества никогда не сбываются. С собой я ничего не могу поделать, да. Объясняю, если что, чего, к чему, да. Сердцу не прикажешь. Если я мужчина, я говорю, что мужчина полигамный, то я не люблю, это меня бесит. Отказать себе ни в чем я не могу. Одним словом, можно так сказать, букет каких-то колючек, да? Вот возьмите меня замуж или женитесь на мне. Хотите быть счастливым? Ищите разумного, организованного, доброго, покладистого, любящего, снисходительного претендента, там, на, можно так сказать, на должность мужа или жены. Ищите того, кто хочет и стремится быть таким. Ищите непорочного человека, и будет вам счастье. Я вам должен еще такую мысль сказать, что мы, люди, сами по себе, да, вот чем глупее человек, тем более заносчив. Это такая взаимосвязь, вот такой тандем существует в человеческом естестве, да. Чем мудрее, тем скромнее. Чем глупее, тем больше претензий, пальцы веером. Тем больше гордый, тем больше учит кого-то, да. И это надо иметь в виду, когда мы планируем создавать семью. Он или она. Если они вот обладают вот такими пороками, но при деньгах. Ну, как говорится, вы сами выбираете. Вы думаете, если деньги будут, то и будет счастье. Нет, деньги не решат проблему, счастья не дадут, если он или она, вот такие, будем говорить, букет колючек. Далее, а если эти люди еще и будут учить, будут настаивать, будут требовать, что они имеют право командовать вами или семьей, да? Ну, можете представить, что это будет за счастье в кавычках. Хотите счастья, ищите такого человека. Но я вам должен сказать, да, можно искать такого человека, и нам бы хотелось, может быть, такого человека. Тут еще вопрос, а мы вообще такие? А мы вообще к этому стремимся? А мы вот этим, будем говорить, параметрам, по этим параметрам подходим или нет? К сожалению, ищем хорошего, сами нехорошие. Ну и естественно, вот я вам уже как-то говорил, когда я разговариваю с теми, кто во власти церковной, да, я говорю, вот епископ должен быть вот таким, пастырь должен быть вот таким. И когда мне говорят, а ты такого видел, да, и, наверное, у вас тоже, вот послушали меня сейчас, и у вас тоже, возможно, возник вопрос с вашей стороны мне как бы на засыпку, а где такого или такую найти, невесту или жениха? Ну, что бы я вам сказал? Конечно, таких людей днем с огнем сыскать. Но главное не спешить. В процентном соотношении, вот будем говорить так, в процентном соотношении людей, в чем-то схожим по взглядам, приблизительно один и тот же процент, ну там плюс-минус где-то будет разбежность. Просто не надо спешить, успеете, как говорят, залезть в петлю. А то, что действительно вот таких людей очень мало, то это я вам говорю для того, чтобы мы с вами поняли, до чего мы с вами докатились. Действительно, найдите сегодня человека мудрого, степенного, организованного, свободного от всяких привязанностей, объективного, здравого, успешного на практике, и вы поймете, почему в наших странах вот такое творится, почему толку никакого нету, почему дурацкие законы принимаются антинародные, да? Почему политика вот такая глупая, почему о человеке никто не заботится. Ну, я имею в виду о другом, о себе-то, о любимом мы, конечно, всегда заботимся. Почему семьи у нас такие? Почему у нас церкви такие всю жизнь проповедуют Евангелие и до сих пор никакого пришествия нету? Да потому что не то проповедуем, не те люди проповедуют. Не болтовней нам надо заниматься, нам надо не рассказать о Царстве Божьем, как некоторые пишут или говорят там в роликах на YouTube, да. Вот мы должны возвестить истину. Да не надо заниматься, это болтовня. Мы должны с вами не возвестить истину языком, а возвестить своей жизнью, показать, что такое Царство Небесное. Сколько бы мы ни рассказывали вам про свежий, там, вкусный, горячий, ароматный хлеб, но если мы его никогда его не дадим понюхать и попробовать, не появится желание у людей этого хлеба поесть. Я сейчас не говорю, полезный хлеб там свежий, не полезный, да. Я о другом сейчас говорю. Пока люди не увидят этого Царства Божьего, пока не влюбятся, пока не потянутся, никакой евангельской работы успешной быть не может. И этими людьми, вот как епископ церкви, он должен быть образцом, да, он должен показать это Царство Божие. Каждый из нас должен быть вот этим мини-ходячим Царством Небесным, полпредом, представителем неба на земле, в семье, в церкви, в государстве, людям, соседям, дальним и близким. Вот именно вот эти люди, вот эта элита, да, вот это действительно сливки общества, а не те, которые вот эти богатенькие Буратино, которые дуреют, не знают, что делать с теми деньгами, которые нечестно, к сожалению, заработаны. Да? Мы должны, вот как написано, тогда светит свет ваш пред людьми, а у нас язык в основном, у нас разговоры, причем разговоры ни к чему не ведущие. Мы бедные, мы ничего не можем, грех не победим. Извините, вообще это, и вот эти люди претендуют на власть в церкви, в семье. Ну, в государстве там, как говорится, вообще, хотя тоже говорят о том, что вот человек должен быть честным, там, порядочным, да. Но опять я говорю, этим никто конкретно не занимается. И во власть идут, как мы уже говорили, в основном проходимцы. Люди, которые движимы корыстью, амбициями, славой, желанием иметь власть, кем-то управлять и, как говорится, жить, поживать и добра себе и своей семье наживать. Вот потому у нас такая с вами жизнь. Что-то подобное происходило когда-то в Израиле. Я быстренько прочитаю. Это Исаия 3 глава с 1 по 9 текст. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в слове. И дам им отроков в начальники. Обратите внимание, тут не о буквальных детях идет речь, не о подростках. Взрослые люди с умом детей, с детским умом отроческим, да? Дам им вот таких вот людей, взрослых по годам, да, и умственно отсталых. Умственно несовершенных, дам им вот таких вот отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. То есть люди с детским умом и с детскими повадками будут господствовать над ними. И в народе, ну, здесь про Израиль идет, а я переведу, и в народе там церковном, да, и в народе там семейном, и в народе в государстве, во власти, да, один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины, обратите внимание, люди вот такие, неорганизованные, люди разнузданные, люди порочные, вот называются развалины, и да будут эти развалины под рукою твоею. А он с клятвою скажет: не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа. Так рушился Иерусалим, и пал Иуда. Я перефразирую: так рушились наши церкви, так рушились наши семьи, так рушились наши государства. Принцип один и тот же. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык людей, из которых состоит семья, государство, церковь, язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Ну, сейчас я с вами продолжу исследовать место Писания, которое записано в 1 Тимофея, 3 глава. Мы будем читать с 5 стиха. Еще что хочу напомнить. Хотите, чтобы вам не затыкали рот? Прислушайтесь к вот этим полезным советам. Вникните в них, да. Осознайте свое состояние и постарайтесь понять. Если проявите самокритичность, не будем мы себя выгораживать, оправдывать, мы поймем, что не имеем права мы говорить. Если мы это сами осознаем, вникая в себя, вот поймем, что не подходим мы ни по каким параметрам. Не имеем права кого-то учить, кого-то куда направлять, куда идти или что делать. Не имеем права мы кем-то командовать и кого-то учить. Просто сами замолчим. Вы знаете, нам никто не будет закрывать рот. Нас даже будут уважать, ценить. Просто за то, что мы хотя бы, не имеем ума, ладно. Мы хотя бы не учим и не претендуем на что-то великое в этой жизни. Теперь читаем. «Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией». Обратите внимание на вот эти слова. «Кто не умеет управлять собственным домом». Многие понимают, управлять это так. Утром распоряжение, кому что делать там. Так, ты иди туда, ты иди сюда, да. Здесь речь идет о чем? Управлять. Чтобы семья это был один монолит, это был слитый организм. Вот как двое одна плоть, так семья должна быть и трое, и четверо, и пятеро одна плоть. Чтобы это не просто управлять там, я имею в виду процессами, которые в семьях происходят, там кому на огород, кому на работу, кому кушать, кому там, допустим, погладить белье. Здесь имеется в виду управлять. Управлять не просто такими процессами бытовыми, да, но иметь подход, иметь мудрость. Управлять сознанием ребенка, не насилуя, допустим, его, а чтобы подобрать ключики, чтобы вот этот ребенок стал послушным и управляемым, чтобы он уважал тебя. Для этого же надо знать, как себя вести, как себя поставить. Чтобы управлять женой, не в смысле «заткнись», это тоже может кто-то сказать, что это тоже управление. Нет, это не управление. Это просто деспотия. Управлять – это подбирать ключики, быть мудрым, уметь влиять, быть миротворцем, уметь расположить. Для этого надо любить человека, не надо на него раздражаться, не надо злиться. Нужно быть объективным, нужно быть справедливым, чтобы даже если будет наказание, чтобы ребенок понял, что это не просто злость родительская, Это справедливость. И чтобы когда кто-то скажет ребенку, тебя что, папа бьет, а он скажет, чтобы он сказал, заработал и получил, типа, чего вы сюда лезете? Так вот, управлять, вот когда в семье нету любви, ну, просто так живут, муж с женой сожительствует, я подчеркиваю, даже в законном браке, но сожительствует, любви нету, это сожительство. Между детьми и родителями нет близости, между детьми, родными, братиками, сестричками нет близости, нет любви, нет заботы, есть вражда, есть превозношение. Это дом, который не управляется. Управлять – это значит сделать мини-царство небесное, мини, в миниатюре, где любовь, радость, смысл в жизни есть, да? Где друг о друге заботятся, не забывают, себе откажут, о другом позаботятся, где никто не хнычет, не ропщет, где любят, где сообща строят, ну я уже так буду говорить старыми советскими фразами, светлое будущее, да, коммунизм или царство небесное, если говорить языком библейским. Так вот, кто не умеет управлять собственным домом, семьей, в которой там может быть там, ну, 3-5 человек, допустим, да, может быть больше, не умеешь вот это сделать, не имеешь права в церкви занимать какую-либо должность, не имеешь права кого-то чему-то учить. Почему? Если ты не знаешь, что сделать с женой и с одним ребенком, если он тебе не повинуется, это говорит о чем? О полном провале в твоем образовании. О том, что ты глупый человек, что ты не знаешь, что с ребенком делать, с одним. А вот церковь, а там сотни, а там 3 сотни, а там может 1000 или несколько тысяч человек. Что ты будешь управлять? Хор, спелки, сыгровки, евангельская компания, кому в трубу дудеть, да? Нет, это совсем не то. Управлять церковью – это не административная работа. Управлять церковью – это сделать сплоченный, единый организм, чтобы он был похож на первую христианскую церковь. У всех было одно сердце, одна душа. Никто не имел ничего своего, да, но у всех все было общее. Там не было бедных, там не было богатых. Там были все одно во Христе Иисусе. И из посторонних туда, кто не хотел жить вот так вот, по таким законам, туда никто не примыкал. У нас сегодня церкви – это в основном посторонние люди. Потому что Царства Божьего нет. Об этом мы с вами не говорим. Если говорим, то понимаем совершенно нечто обратное. И туда сходятся люди, ну просто, которые хотят спастись. Люди, которые хотят пользоваться какими-то, будем там говорить, благами в церкви. Кто-то карьеру хочет сделать. Кто-то на гуманитарку сесть, кто-то через церковь в землю обетованную, в Америку слинять хочет. Значит, вы поняли. Вначале я вам прочитал, там я читал о том, какой должен быть епископ. И я там в прошлый раз говорил такие слова. Если ты не можешь управлять своим собственным домом, я имею в виду самим собою, то ты семьей никогда не можешь управлять. Если ты не знаешь, что с собой сделать, вот как себе в чем-то отказать, вот как быть счастливым в таких ситуациях, когда другие все, как говорится, злые и недовольны. Если ты не можешь управлять собою, если ты заявляешь, что грех непобедим, я бы сказал тебе, дорогой мой брат, жениться категорически возбраняется. Девушке выходить замуж категорически возбраняется. Будет скандал в жизни постоянный. Я уже говорил, конечно, не жениться, замуж не выходить. Блудилище здоровенное будет, когда потоп на мире. Поэтому, ну хотя бы ради того, чтобы избавиться от одного порока, надо жениться, надо замуж выходить, надо иметь семью. Но я хочу сказать, вы понимаете, это же просто... мучения будут в семье. Взаимопонимания нет. Кто в лес, то по дрова. Споры, разногласия. Счастья-то не будет. Поэтому нужно задуматься о своем состоянии, нужно задуматься о том, какого я духа, да, что мною движет. У нас есть Бог, у нас есть Библия, и есть хорошие, прекрасные советы, которые могут помочь изменить нашу жизнь. Так вот, пастырь, не умеющий управлять собою, теперь читаю, не умеющий управлять собственным домом, женою и детьми, будет ли пищись, будет ли заботиться? Да если и будет заботиться, все равно ничего не получится. Надо знание иметь, надо мудрость иметь. И если ты не знаешь, что с одним ребенком делать, ты не будешь знать. Никогда не узнаешь, что делать с церковью, как примирить. Да, будешь церковный порядок проповедовать. Да, будешь одних наказывать, кому-то рот затыкать. Причем не всегда это будет справедливо. Но толку и единства в церкви не было, нет и не будет. Дальше. Шестой текст. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Обратите внимание. Вот, допустим, кто-то, вот мы перечислили, да, каким должен быть епископ, да. Ну, допустим, вот кто-то быстро пришел. Еще, как говорится, не прочувствовал это. Ну, да, знаете, с разгону ревность такая, инерция такая, знаете, по отношению к Богу, хорошая динамика, да. Вот человек и такой в порыве какого-то чувства стал вот хороший, да. Вы ведь все знаете. Мы все приходим к Богу, ну, все не все, но зачастую в порыве первой любви, когда хочется, как говорится, горы свернуть, да. Потом приходим в церковь, смотрим, все тут давно уже, как говорится, храп стоит, да, спят уже, первая любовь прошла, вторая не появилась, да. Смотрим друг на друга и начинаем понимать, вот оно реально, бытие такое наше церковное. Вот такая жизнь, вот такие наши души, да. И человек остывает. Так вот, кто в порыве так вот сразу, знаете, пошел к Богу, там загорелся. Кстати, я хочу сказать и о себе. Я вначале, так я говорю, я за трое суток Библию прочитал, да. Я готов был, ну я не знаю, как говорится, на любые подвиги, на амбразуру бросаться. А ведь прошло время. Прошло время, и пыл пропал, все по той же причине, насмотрелся и наслушался, о чем церкви говорят, да, и что показывают своей жизнью. Пыл пропал, ревность пропала, обидчивость, знаете, вроде на этот момент она как-то скрылась, появилась и обидчивость, и неудовлетворенность, а раздражительность и была, и оставалась. И вот в этот момент рукоположи, допустим, а тут гордыни полно, а тут обид еще всяких есть. Вот обратите внимание, на что написано. Что даже если ты соответствуешь вот в данный момент, но гордишься, то есть приписываешь это себе, да, считаешь, что это ты какой-то такой особенный, у тебя есть гордыня, обратите внимание, ты упадешь, ну, может, даже в ближайшем будущем, да, ты упадешь. И будет большое падение, и будет большой позор. Так здесь написано, что даже вот если ты из новообращенных, и еще не возгордился, но не утвердился, еще глубоко не понимаешь вот суть христианства, которое должно быть внутри тебя, не допускается, обратите внимание, не допускается до служения. Учить, управлять, мнением там, между прочим, можешь поделиться. Но к власти не допускается, пока не пройдешь проверку. Тебя будут цеплять, тебя будут обижать, тебе будет казаться, что ты умнее других, ты начнешь другим людям рот затыкать. Ты должен пройти вот это горнило испытаний, чтобы это было уже, так будем говорить, безвозвратно, чтобы назад ты уже не вернулся к прежнему своему состоянию души. Значит, заметьте, скороспелки не допускаются до служения. Ну, извините, что так говорю. Плод должен быть вызревшим. Смирение должно быть осмысленным, осознанным. Гордыня должна отсутствовать, причем осмысленно, осознанно, чтобы человек на пальцах мог показать, что такое гордыня и почему нельзя жить вот ею и руководствоваться ею. Иначе, заметьте, вот написано, чтобы не подпал осуждению. За что? За гордыню. Настолько умный, настолько талантливый, что нос задрал. Значит, ты вообще что-то не понял. Это просто был эмоциональный порыв. И не подпал осуждению с дьяволом, который точно так же от красоты своей возгордился, за что и был попрошен вниз головой с неба на землю. Дальше обратите внимание. Чтобы епископом быть. Вот в церкви, допустим, я могу вести себя вот так вот. А дома совершенно иначе. А на работе, а с соседями могу и выпить, и закурить могу, и, как говорится, и соседку не пропустить, да, могу и обматерить, допустим. Вы понимаете, мы бываем не только двуличные, триличные. Поэтому написано, надлежит также ему иметь доброе свидетельство от внешних. Каков он среди неверующих? Внешне это те, кто вне церкви. Внешнее, ну, по отношению к церкви, это семья. В семье внешнее для семьи и для церкви – это соседи, где ты живешь, где ты работаешь, где ты был, где твои друзья или недруги. Заметьте, надлежит иметь доброе свидетельство от внешних. Если внешние говорят, да, ругается, да, может занять деньги, не вернуть, может пообещать, не исполнить. И все, карьера заканчивается или даже не начавшись. Ты должен быть не только в церкви такой, не только внутри себя такой. Ты не только должен в доме своем, ты и на работе, ты и среди соседей, ты должен быть везде. У тебя не должно быть мантии выходного дня, когда у нас неделя проходит. Мы живем, как нам нравится. Наступает какой-то день Господний, у кого какой, у всех он у нас Господний, да, оделись, принарядились, припудрились, вид сделали, пришли, побыли, пришли домой, переоделись, и опять неделя. Нет, священник, как я говорю, христианство – это не мантия для прикрытия наших пороков. Это не членство церкви, христианство – это образ жизни. Образ жизни не раз в неделю, а все 7 дней. Каждый день, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ныне, сегодня, мы должны быть постоянно христианами, независимо где мы – в церкви, дома, на работе, соседями, друзьями и так далее и тому подобное. Значит, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Какое нарекание? А почему не спросили у неверующих? А почему не поинтересовались людьми там со стороны у внешних? А что этот человек из себя представляет? Вот скажите честно, что он из себя представляет вне церкви? Как есть, так скажите. И если есть свидетельство. Что, плох я, да, веду себя недостойно. Что там у меня какое-то другое Царство Божие, другое понятие о нем, да. Все, дорогой, ты не имеешь права в церкви занимать должность. Ты не имеешь права говорить, не имеешь права тем более кем-то управлять, командовать кем-то, давать советы. Дальше. Диаконы. Тут я не буду много останавливаться, потому что много... Схожего, да, что и епископу, то и диакону. В принципе, даже разницы особой я тут не вижу, да. То есть речь идет о чем? Епископ, диакон, ну, это, как говорится, разница в рангах довольно такая ощутимая. Так и заметьте, те же самые претензии или требования, да. Диаконы также должны быть честны. Дальше. Не двоязычны. С одним так, с другим так. И нашим, и вашим. Два пишем, пять за умом помечаем, да? Не двоязычны. Далее. Не пристрастны к вину. Не корыстолюбивы. Дальше. Хранящие таинство веры. Обратите внимание, здесь вроде как бы так вот к епископу это вроде бы не написано, но оно относится в одинаковой степени. Что такое таинство веры? То есть вера – это то, что внутри нас. Что я думаю, чем я живу, какие у меня там ценности, какие предпочтения, к чему я стремлюсь, какие мои внутренние мотивы. Заметьте, это относится к вере. Почему здесь сказано таинство? Это то, что в тайне, это то, что здесь, будем так говорить, внутри меня, в моем сознании и в моем сердце. Люди могут это не знать. Я могу, будем так говорить, внешне перед вами стараться выглядеть как-то так, знаете, презентабельно, выглядеть так, чтобы быть похожим и как бы соответствовать вот этим канонам, о которых мы сейчас с вами читаем. А вот какой я внутри, когда вас нет? А вот хитрю я или нет? С теми же неверующими, в той же самой семье. А может, я там внутри оправдываю свой грех? На людях говорю, да, грешен, да. А внутри у меня, заметьте, таинство веры. В тайне, то, что в тайне от вас. То, что глазами вы не увидите, ушами не услышите, потому что я не покажу, языком не расскажу. Я это утаю. Это внутри меня, это то, что знает только Бог и я. Хотя написано, нет ничего тайного, что не сделалось бы я. Вылезет от избытка сердца, заговорят уста. Возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье. Но обратите внимание, тот, кто в церкви должен... я неправильно сказал, имеет право говорить, занимать руководящую должность, управлять церковью, он должен быть не только на людях идеальным, но и, заметьте, хранить таинство веры, чистота помыслов, чистота мыслей, чувств наших, намерений, побуждений. Обратите внимание, вот оно хранить надо, заметьте, не язык только, а даже там свое сердце, даже там на том уровне бороться с вот этими дурными мыслями или настроениями, которые могут там появляться. Поначалу, потом и это все пройдет. Так вот, обязательно хранящее таинство веры, обратите внимание, в чистой совести, чтобы Бог даже за мою внутреннюю жизнь, за мои помыслы через совесть мою не судил, чтобы Дух Святой, говорил мне: хорошо, добрый и верный раб. Но чтобы не было такого, что ты, Саша, творишь. Какие мысли, о чем ты людям говоришь и кем ты являешься на самом деле? Этого не должно быть. Дальше. И таких и надобно прежде испытывать. Обратите внимание. Отдел технического контроля. Проверить на прочность, его должны и обижать, там специально не надо, жизнь она такая, что она все это, как говорится, реализует и проверит по всем параметрам, Заметьте, таких прежде надо испытывать, то же самое, что и епископу. Потом, слушайте, если беспорочны, вы слышите, Если беспорочны, допускать до служения, допускать до кафедры. И когда возникает вопрос, а вот в семье кто должен командовать? Если ты порочный, закрой рот. Если ты порочный, не проходишь по вот этим параметрам, закрой, пожалуйста, рот. Сам закройте рот. Тогда вам его не будут закрывать с нехорошей интонацией. Не будут говорить: заткнись, Но когда мы порочны, когда у нас все шиворот на выворот по жизни, когда толку нету никакого, и мы еще, как говорится, заявляем претензии о том, что я имею право говорить, рот мне не закрывай, вы поймите, если рот не закрывается, то бьют даже. Я не говорю, что это правильно. Я говорю, как оно есть в жизни. Бьют даже за вот эту, извините, болтовню. Теперь слушайте. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. То есть опять непорочные. Казалось бы, муж, главное, чтобы он был такой вот честный. Ну, а жена может быть, обратите внимание, сплетницей может быть. Глазки может строить кому-то. Здравости, трезвости не будет хватать. Имеет ли право муж быть пастырем, или диаконом, или епископом? Нет, почему? Ну, вот часть твоего дома, половина твоего дома, жена, да? Она тебя будет позорить, и тебе скажут церкви. Ну, если ты такой умный, что твоя жена такая? Ну, вот такая попалась. А где ж твой ум был, когда ты женился? Значит, не было, да? Ну, ладно, не было. Ну, ладно, женился. Ну, ладно, не рассчитал. Ну, ты же с Богом, ты же хочешь учить людей, да ты же хочешь управлять. Ну, так попытайся управлять вот своей женой. Как управлять? Рот, конечно, затыкать – это не управление. А вот ключик подобрать. А вот мудрость проявить. А вот обладать вот таким талантом, чтобы она стала такой, как ты. Вот это, я хочу сказать, действительно дипломная работа. Тем более, я хочу сказать, это красный диплом, защита красного диплома. Так вот, жена не соответствует. Ты не можешь управлять церковью. Ты не можешь говорить, почему. Ну, твоя жена, это, как говорится, твоя реклама. Твои дети, это твоя реклама. Дальше. Диакон должен быть муж одной жены. Хорошо управляющий детьми и домом своим. Ну, вы видите, похоже с епископом, да, характеристика. И дальше. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Заметьте, хорошо служившие. Это не речь не идет о том, хорошо служившие, прислуживающие, те, кто прислуживали перед вышестоящим начальством. И они как бы на высшую ступень, на высшее служение будут потом рукоположены. Нет. Хорошо, умно, с головою, мудро служившие. Где? В семье сначала. В себе сначала. В жене, в детях, в своем доме. А потом в церкви с мудростью сплотили церковь, объединили в любви, прекратили споры, прекратили дрязги. А для этого церковь только и существует. Не для того, чтобы встанем, помолимся, сядем, споем, да, встанем, соберем эти денежки, да, пожертвования. Не для этого церковь существует. Церковь для того, чтобы показать миру страну. Задача перед Израилем стояла совсем не та, которую они перед собой поставили. Этот израильский народ должен был свет быть светом миру и солью земли. Вот как Авраам жил среди язычников. И о нем говорили, ты князь Божий среди нас. Вот такая роль была Богом предназначена для Израиля. Израиль далеко-далеко ушел от этой цели. Наша церковь тоже перед нею, наша, я имею в виду любая наша, не про свою говорю, потому что ее нет. Наша, любая церковь должна быть, вот будем говорить, государством неба, да, представительством неба, посольством неба, чтобы люди увидели, полюбили, получили ответы на свои вопросы и сказали, вот в таком обществе я хочу жить. И вот если Бог такой, и вот он этим занимается, я хочу туда. Вот какая задача стоит перед нами. И хорошо служившие это люди, сумевшие вот такую церковь создать. А ведь их не учат в учебных духовных заведениях этому. Они этого не знают, а для того, чтобы такое общество создать, нужно знать, как победить грех. А пастыри наши сами заявляют, что это дело непобедимое. Дальше читаю. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. И чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Обратите внимание. Павел пишет Тимофею, который находится в таком, будем говорить, положении, ну, будем говорить, руководящем, что он должен ставить, он должен допускать или не допускать людей до служения, до проповеди в церкви. И Павел говорит, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Заметьте, церковь – это Дом Божий, это Дом Бога. Это не просто мы тут молимся, это святое место намоленное. Бог в доме не живет, в церкви, в здании не живет. Он живет в нерукотворенных храмах, то есть в нас с вами. И если он во мне не живет и у вас не живет, то это не Дом Божий, это вертеп разбойников. Теперь слушайте, как написано. Значит, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Чтобы ты не допустил до служения человека, не допустил до управления, не допустил до проповеди. Чтобы эти люди не были допущены до руководства церкви и до кафедры. Если у них есть пороки. Только если беспорочен, ты, Тимофей, разбирающийся в этих вещах, имеешь право допустить этих людей до служения. Теперь смотрите, как написано. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога живого. Обратите внимание, если Бог живой, то Он и говорящий, то Он и животворящий. И если Он живет в нас, то церковь действительно будет вот такая живая и Божья. Живая – это не в смысле поет и славословит Богу, да? А живая – это развивающаяся, освящающаяся церковь, в которой все больше и больше любви становится, взаимопонимания, где создана атмосфера любви, взаимопонимания, где все одно во Христе Иисусе. Но еще какие слова? Церковь Бога живого, теперь слушайте, столб и утверждение истины. Это столб, это несущая колонна, чтобы на ней была утверждена, ну, поставлена, да, как на фундамент, истина. Какая истина? Помните слова? Так как истина во Христе Иисусе. Там две точки стоит, и дальше такие слова. Оставить прежний образ ветхого человека – истлевающего в обольстительных похотях. Вот смотрите, кто епископ сожелает, тот должен избавиться от вот этих обольстительных похотей и быть непорочным. Заметьте, церковь – столб утверждения истины. А в церкви пастырь – это самый главный, несущая колонна. Он первый, кто должен облечься в истину. Он первый, кто должен своей жизнью доказать, утвердить, что это незыблемо, что это возможно. Только вера должна быть действительно не церковная, а настоящая, христианская, Христова. Вы видите, церковь – столб и утверждение истины. Епископ – он столб и утверждение истины в личной жизни. Жена его – то же самое. Диакон, жена его – то же самое. А теперь слушайте, какие слова красивые. Мы иногда их так читаем, вот что-то из этого текста выхватили, да, ну, что нам в данный момент вроде как бы более, ну, так, приемлемо, да. А вот заметьте, еще раз повторяю, в Доме Божьем, который есть столб, есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. А теперь расшифровываются еще вот эти слова дальше. И беспрекословно, обратите внимание, безоговорочно, то есть вот то, что вот такой епископ должен быть. Это вот это слово беспрекословно относится к епископу, к диакону, к ихним женам, к ихним детям. Беспрекословно, без оговорок, без комментариев. Иначе не может быть, только так и не иначе. Да? И заметьте, беспрекословно. Великое благочестие тайна. И некоторые говорят, вот видите, тайна, благочестие, тайна, тайна. Ну, типа, это тайна, это неизвестно. Да нет. Здесь не про то, что благочестие – это тайна, которую никто и никогда не узнает, как стать благочестивым. А у нас именно такое зачастую толкование существует. Великая, слушайте, благочестие – тайна. Заметьте, благочестие, оно не на языке появляется, не на руке появляется. Оно внутри нас. Таинство веры, обратите внимание. Там, где таинство веры хранится в доброй совести, там происходит тайна благочестия. То есть святость, чистота, изменение помыслов, настроение, чувствование, которое внутри нас, в тайне от глаз, от ушей. Обратите внимание, строится Царство Небесное внутри, в тайне. Это не видно глазами, мы можем видеть только результат. Самая же важная работа – это внутренняя. Работа Святого Духа внутри человека. Вы можете меня как-то видеть где-то, как я там поступлю, сказать, там, ой, хороший или я плохой, да? Ну, допустим, хорошего вы меня увидели. Но вы ведь не видели, как во мне это происходило. Это тайна благочестия. И то, что эта тайна не является тайной, что она просто скрыта от посторонних глаз, это, будем говорить, личные отношения мои с Богом. Что это не тайна, что это можно понять, что это можно освоить. Если у меня есть уже плоды соответствующие, если есть рождение свыше, и я уже не скатываюсь обратно ко греху, это говорит о том, что то, что было в тайне, теперь оно явно, и оно уже необратимо. Так вот, смотрите, беспрекословно великое благочестие тайна. Что это за тайна, о ком написано, в отношении кого эта тайна, как бы в данном тексте она относится? Слушайте, Бог явился во плоти. Ну, я сейчас буду перефразировать. Бог на небе. Его никто не видел, видеть не может. Это я говорю по отношению к нам, людям, землянам, да? Заметьте, какой он там на небе, хороший он или плохой, кто-то нам что-то одно рассказывал, кто-то другое. У нас в голове, ну, будем говорить, какие хочешь понятия о том, какой Бог вообще. Так вот, чтобы не было никаких загадок, чтобы не было никаких тайн. Заметьте, Бог послал Сына Своего Единородного, помните, да? На землю, в жертву за грех. Заметьте, Христос, который пришел на землю, о нем написано. Бог как бы в нем, во Христе, явился во плоти человеческой. Он родился как человек, по виду стал как человек. Жил в такой же плоти, с такими же костями и мышцами. С таким же разумом и чувствами, как у нас. Родился, как говорится, плоть от плоти, со всеми присущими материнской, там, отцовской плоти, да, плюсами или минусами, да. Заметьте, Бог явился во плоти. Не в мираже, не в разговорах. Заметьте, Бог явился во плоти. Я сейчас перефразирую. Кто епископство желает, заметьте, тот должен показать Бога в своей плоти. Вы видите, да, к чему это? Кто диаконом хочет быть, в том Бог должен явиться во плоти, как Он явился в Своем Сыне. Да, он однажды явился в своем сыне. Он не однажды являлся в пророках, не однажды являлся в апостолах. И он должен их, ну как бы, должен явиться в каждом из нас. В епископе, в диаконе, в пресвитере, там и в пророках, да, в обязательном порядке. Тайна благочестия, там что у нас внутри, что у нас внутри. Для многих это может быть тайна. Как узнать, что внутри человека? А вот то, что, какая вот яблоня, какой сорт, какие плоды. Вот пока плоды не появятся, не узнаем и не скажем. Будем теряться в догадках, но точно никогда не скажем. Так что же это за сорт,
какие же тут яблоки, лежат они долго или портятся быстро, сладкие, ароматные там, какие есть, да? Бог должен явиться в жизни диакона, в жизни епископа, в жизни, заметьте, во плоти, не в песнях на сцене около кафедры, да? Не в разговорах из-за кафедры Бог явился. Мы о нем должны рассказать людям. Заметьте, мы не рассказать. Ну, рассказать придется, да? Но не это главное. Люди могут не поверить. Они должны увидеть Бога во плоти епископа. Бог не грешен, да? Епископ должен быть непорочен. Диакон, если непорочен, то только тогда может быть допущен до служения. Значит, вы поняли, к чему речь идет? Столп и утверждение истины. Столп и утверждение истины – это не разговоры, это не проповеди, это не обряд вечери, не омовение, не говорение на иных языках, не суббота, не воскресенье и так далее и тому подобное, не свинина и не десятина. Утвердить истину. Бог есть любовь. Бог есть святость. Будьте святы, потому что я свят. Утвердите, пожалуйста, вот эту истину. Станьте вот этим столпом в церкви, в семье. Все, кто на что-то претендует, станьте сначала. Соответствуйте вот этому сначала. Бог должен явиться во плоти. Теперь слушайте дальше, как написано. Оправдал себя в духе. Кстати, попутно просто. Христос, говорят, не Бог. Ну, читайте. Бог явился во плоти. Он не Бог, но Бога мог показать. Ну, а как собака могла кота показать? Вот извините, пожалуйста. Бог явился во плоти. Имеется в виду в человеческой, в этой жизни, а не в будущей, как многие из нас верят. Вот там мы будем похожи на Бога. Да нет, вот пока здесь не станем похожи, там мы вообще не окажемся. Да? Теперь слушайте. Оправдал себя в духе. Что такое в духе оправдал? Дух Святой либо нас оправдывает, либо нас осуждает. И если мы грешим, Дух не оправдывает, а осуждает и говорит, зачем ты это делаешь? Ты что, не знаешь, что это грех? Ты что, еще не сталкивался с этим и не понимаешь? Заметьте, если Дух Святой меня осуждает за те или иные поступки или там слова и поведение, да, заметьте, не оправдывает, то Бог не явился в моей плоти. Я что-то другое показываю. Так вот написано, оправдался, явился во плоти. Дальше, я добавляю, прожил так, что не было в том Духу Святому его осудить. То есть, другими словами, он был оправдан Духом Святым. Теперь дальше. Показал себя как незыблемую скалу ангелам, для которых тоже был Бог до поры до времени тайной великой. Показал себя ангелом. Перефразирую. Бог должен явиться во плоти, в жизни, в реальной. Епископа, диакона. Далее. Своей жизнью так надо жить, чтобы Дух Святой тебя ни за что не осуждал. Ты должен быть оправдан Духом Святым, не дав повода никому усомниться в истинности и верности Божьей. Далее, ты должен показать себя, ну, Христос показал себя ангелом, но он же и людям показал. Епископ должен показать себя людям, заметьте, воплоти в реальной жизни, чему он научился, и вот какой результат. И что Бог не тайна, вот он в моей плоти. Вы видите, да? Епископ должен быть непорочен, как Бог. Почему называется священник? Священник происходит от слова «святость», «святой». Священник – это тот, который сам святой и учит людей святости. А у нас священник заявляет о том, что «а мы не можем быть святыми». Ну так вообще ты священник, получается, или кто? Нет, вообще никакого отношения к священничеству не имеешь отношения. Ты просто проходимец, просто обманщик. Ты вообще никто, ты преступник. Дальше обратите внимание. Явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. И заметьте, вот когда вот это все в жизни показано было, оправдано было, с жизнью подтверждено было, да, после этого проповедан в народах, заметьте, не явился бы Бог во плоти Христа, согрешил бы Христос раз, два или много, не был бы оправдан в духе, показал себя ангелом с дурной стороны, люди бы и ангелы разочаровали, сказали бы на небе ангелы, что сатана был прав, что ты такой рассякой, вот твой сын показал тебя таким, да? Не был бы проповедан в народах и не был бы спасителем мира. Но так как Христос показал Бога в своей плоти, в Него влюбились, увидели в Нем Бога. Поэтому именно вот эти люди, кто увидел, кто испытал, кто ощутил, кто уподобился, они проповедовали об этом в народах не только словом или языком, но и делами истины. И когда, заметьте, те, кто проповедовали, увидели опять Бога во плоти, слушатели приняли верою вот этого Бога во плоти, вот этого человека проповедующего. И заметьте, и вознесся во славе. Почему вознесся во славе? Почему ныне одесную престола находится, сидит с отцом на престоле его? Заметьте, в жизни показал, в плоти показал Бога, оправдал себя в духе, не был облечен в каких-либо грехах, показал себя ангелом, реально, какой Бог, да? Проповедан в народах, после того, как показал, подтвердил, да? Поэтому был принят верою в мире и вознесся во славе. Этот путь точно такой же для сначала епископа, диакон. Он тоже должен явить великую благочестие тайну. В его плоти должен явиться Бог. Дух Святой его не должен осуждать, он так должен вести себя, чтобы действительно достойно представлять Бога, показать себя членом церкви. И когда такого Бога этот пастырь покажет, о нем тоже будут говорить, и о том Боге, который в нем будут говорить, будут проповедовать народам. И когда увидят вот этого Бога, вот в этих пастырях, потом вот в этой церкви, в членах церкви, вот тогда примут верою в мире. Обратите внимание, не разговоры про второе пришествие, не разговоры про пришествие Антихриста, а примут верою вот это царство, которое и увидели, и услышали, и руки осязали, и глаза видели, да? Вот это слово жизни, слово в жизни. Вот только тогда люди примут верою вот этого Бога через вот этого человека. И только после этого вот этот человек вознесется во славе. Не в смысле в гордыне, да? А действительно будет достоин чести и славы со стороны Бога и почтения и уважения со стороны людей. И вот именно тогда человек, вот этот епископ, вознесется во славе к Богу, к Его престолу и будет спасен. Вот этот точно такой же путь предначертан для каждого из нас. Мы с вами тоже вознесемся во славе, когда Бог явится в нашей плоти, когда мы будем жить, будучи оправданы в духе, чтобы люди не просто слушали, а потом соблазнялись, слушали обои, а видели совершенно кого-то другого, да, чтобы было что показать. Не надо специально показывать, надо жить. Но люди, мы этим самым как бы покажем, люди увидят, люди примут, люди потянутся. Бога, я хочу сказать, его надо показать, а мы о нем в основном рассказываем. Церковь рассказывает, но не показывает. И люди не тянутся, они придут, они увидят совершенно что-то другое, они разочаровываются, они уходят. И я должен вам сказать, что мы не думаем серьезно об ответственности. Если люди пришли к Богу в нашу церковь, а потом ушли, не увидев и не услышав того, что хотели или на что надеялись, то лучше было бы чтобы нам повесили мельничный жернов на шею, потому что мы соблазнили одного из малых сих. Мы отвратили, потому вот мы, как когда-то евреи были притчей и посмешищем в глазах или в устах всех народов, да? Сегодня о нашем Боге говорят, а, все понятно, да, все ясно. А, верующий, ну, все понятно, он все на отсталый. Ну, бывает, это не говорят, но это подразумевает. А, это там, который играет в религию. Я хочу, чтобы мы запомнили с вами. Мы несем большую ответственность перед небом. Мы называемся христианами. И мы должны жить достойно, являя Бога в своей собственной плоти. Я не буду начинать уже новый текст рассматривать, просто чтобы вас не задерживать. Да? На этом наше сегодня чтение и размышления мы закончим. И я думаю, что здесь тоже очень много интересных, полезных мыслей, главное из которых, если говорить по теме нашего общения, да, кто имеет право говорить? Да, вот тот, кто действительно может явить Бога во плоти, у кого слово и дело не расходятся, который умеет управлять собою, умеет управлять домом, в работе которых есть толк и есть смысл, и есть успех и результат. Да, этот человек специалист, это нельзя отвергнуть. Вот это вызывает уважение. Вот таких людей спрашивают о их мнении, да. Вот такие люди могут управлять, но управлять они будут не так, как управляют люди этого мира. Он будет управлять другим методом. Вот помните, да, пастырь добрый идет впереди овец. И овцы его слушают голоса его и идут за ним. Вот это управление. Пример. Отношение. Царство небесное внутри нас. Вот на что мы с вами должны равняться и к чему стремиться. Вот именно такое Евангелие сделает нас почтенными и уважаемыми. Вот именно вот такое Евангелие, когда мир услышит и придет к пониманию, что да, вот это понятно, вот это красиво, прекрасно, да, вот тогда придет конец. Мы приближаемся к этому концу. Уже очень близок вот этот конец. А мы с вами еще, извините, телимся и никак не растелимся. У нас не то, что тайна благочестия, а если тайна, так это то, мы это объясняем, что мы ничего не знаем, да? У нас вообще никакого благочестия нет, и мы заявляем, что его и не может быть. Это стыд и позор. И хочу сказать, наше поведение, наш практический опыт, успешный, да? Вот именно он позволяет нам говорить. Именно таких людей приглашают управлять другими людьми, потому что есть результат, есть опыт и есть действительно нужное и правильное знание. Если мы порочны, жены, мужья ли, дети должны молчать и учиться в безмолвию. И опять, у кого? У кого получается? Кто явил Бога во плоти? Кто живет хотя бы, ну, стремится и есть результат, пусть еще не столь совершенный, но есть стремление, есть развитие духовности, да, есть совершенствование. Да, не знаешь, не понимаешь, не разбираешься, неорганизованный, шумливый, крикливый, бестолковый, учись у таких людей. Если у нас ничего не получается, мы еще и лезем куда-то командовать, да, поймите, потому нам будут закрывать рот, потому будут говорить о церковном порядке, потому нас никуда не допустят. Хотя я вам должен сказать, пусть будешь ты там 100 раз, как говорится, мудрым, да, и 200 благочестивым, в этой жизни, где царствует закон джунглей, во власть тебя не пустят, но ты туда и стремиться не будешь. В государственную власть не пустят, ну там, в городскую, муниципальную какую-нибудь не пустят. С тобою не украсть, с тобою интриги нельзя какие-то там творить, да? Тебя в церкви даже с благочестием не примут. Не надо стремиться к этой власти. Слава и величие Бога в служении человеку, не в командовании, не в желании там править кем-то. Да. Заметьте, Христос не правил, потому что был мудр. Он как добрый пастырь шел впереди, и его овцы слушали его. Его, обратите внимание, ни его не слушали. Он ими не собирался управлять. Происходил своего рода такой, будем говорить, естественный отбор. Вот кто алкал и жаждал правды? Кто стремился вот это Царство Божие увидеть, ощутить, приобрести? Вот они, увидев, услышав, сами шли за ним. Не все, конечно, дошли. Не все оказались верны, но именно из вот этой категории людей были те, которые были удостоены спасения. И я это говорю для того, чтобы мы для себя тоже сделали определенные выводы. Править никем не надо. Надо быть слугою. Рот раскрывать не надо, и желание говорить, кого-то учить не должно быть. Это уже нехороший признак. Живи так, чтобы людей тянуло, чтобы людей увлекало. Вот попросят тебя, пожалуйста, делись, говори. Не хотят слушать, не навязывайся. Увидят толк, они скажут, правь нами. Пожалуйста, правьте, только так, как Христос. Идите впереди, примером, жизнью показывайте. Управляйте собственным примером, вдохновляйте своей жизнью. А вот это стремление говорить, командовать, требовать, настаивать, это не от большого ума. Это от большой гордыни, от больших претензий при еще большем несоответствии. Вот этим канонам, о которых мы с вами сегодня читали и размышляли. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. И думайте, размышляйте. Делайте выводы, почему нам кто-то рот закрывает, что внутри нас там происходит, и явился ли Бог в нашей плоти. Я думаю, что Бог откроет всякому искреннему человеку. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.